Город в лицах. История и современность.
В эфире программа «Город в лицах. История и современность». И я, ее автор и ведущий Павел Аверин, гость в студии, человек, которого читатели газеты «Рязанской газеты» назвали фотографом года. Это Антоний Тополов. Добрый день, Антоний.
Здравствуйте.
Формат программы предполагает, скажем так, эдакое предисловие перед разговором. Это коротко о себе.
Да, коротко. Ну, наверное, самое главное, что хотелось бы сказать, что я не коренной рязанец. В первую очередь, стал рязанцем, не так давно женившись здесь, на рязанской коренной рязаночке. Вот. И таким образом сам стал рязанцем. Вот сам я родом из Питера. Волей судьбы как-то судьба занесла меня сюда, в Рязань. Раньше я не представлял, что возможно здесь мне как-то существовать, жить. Не видел я себя в Рязани. Кроме как, может быть, жителем монастыря Иоанна Богословского или как монастырским жителем видел себя. Ну, как вот мирянин в городе Рязани себя не мог представить. Но как-то мне сейчас здесь уютно, хорошо и совершенно Питер меня не тянет. Рязань перетянула одеяло моей жизни на себя.
Немножко по-иному я хотел построить свою беседу, честно скажу. Но вы сами своей волей изменили ее ход. О жене. Жена Наташа, обаятельная женщина, отличный человек, я ее прекрасно знаю. Может быть, она вот сыграла все-таки ключевую роль в том, что вы стали ощущать себя рязанцем, жителем этого города. Жителем вашего города теперь уже.
Ну да. Мне в первую очередь как-то видится, что здесь промысел был, что Господь именно мне послал такую вот жену Наташу, с которой мне комфортно, уютно стало в Рязани. Притом она меня видела в то время, когда принималось решение о том, что переезжать сюда, и когда вообще принималось решение о женитьбе нашей. Так я пытался все монастырским путем идти, и познакомились мы, в общем-то, я так помогал отцу Луке в его Пронском монастыре. Уже, ну, в общем-то, был как послушник, еще никаких постригов-то, конечно, не было, но в себя шел вот этим монашеским путем. Вот. И поэтому мне надо было тоже от своих каких-то мировоззрений, убеждений отказываться или как-то их менять и принимать вот этот вот семейный вид существования. И вначале мне не виделось совершенно, как я буду существовать в Рязани, с семьей, с людьми. Она же видела и убеждала меня в том, что говорил, что будет мне комфортно и хорошо, и чтобы я голову не ломал. Но я положился на волю Божию. В какой-то момент Господь прямо четко указал: пора мне уже жениться, пора не метаться из монастыря в монастырь, а вот смириться с этими обстоятельствами женитьбы. Я переехал спокойно в Рязань, несколько лет назад обосновался, то есть мы повенчались 2 года назад.
Как правило, вот здесь сидят люди, пришедшие к Богу, на том месте, где вы сейчас сидите, зачастую сидят люди, пришедшие к Богу из мира искусства. То есть многие, я делаю такой вот, что многие люди, которые связаны, скажем так, с высшими духовными сферами, я не имею в виду богословие или религию, музыка, поэзия, они ищут Бога, в своей душе Бога, в своем творчестве ищут Бога. Почему у вас фотографии? Или вы пробовали себя в других ипостасях?
Я пробовал себя в других ипостасях, считал, что художественное самовыражение вообще не мое. То есть не рисовать. Фотографию я пробовал давно, но какое-то время совершенно это было любительское, совершенно мыльничное все это. Как я до последнего времени считал, тот опыт мне не пригодился и не участвовал в моем становлении как фотографа. Я его как бы вычеркнул. Сейчас я понимаю, что это был тоже опыт. Вот. Я думаю, что все люди, многие люди в какое-то искусство, в какой-то момент встают перед выбором. Либо им все-таки философию, вот эту любовь к истине, философию к истине с большой буквы «И», предпочесть своему творчеству, и уже творчество становится второстепенным. Вот. И я частенько вижу людей, которые выбирают истину и дальше следуют за ней, готовы принять, какой она есть. В том числе и я. В какой-то момент я был готов принять истину, какой бы она ни была. Там Бог, Бог, нет Бога, нет Бога. Вот. В тот момент я занимался музыкой, вернее, уже заканчивал заниматься музыкой, а вот увлекся истиной, скажем так. Вот. И готов был ехать в буддийский монастырь, готов был принять именно ту истину, какой бы она ни была. И вот в этот момент Господь меня как-то взял из этого моего блуждания, какого-то неопределенности, вытащил хорошему, очень мощному духовнику. Сразу я попал, скажем так, в объятия хорошего наставника. И, в общем-то, тут все мои сомнения уже прекратились. И, в общем-то, я дальше пошел совершенствоваться уже вот путем православного христианина. Вот. А занимался и музыкой, и спортом, чем только не занимался. И бизнесом пытался, но бизнес как-то у меня не шел. Все больше какие-то творческие стороны у меня получались.
Я не спрашиваю, какую музыку вы играли, какую пели, какую сейчас слушаете?
А сейчас все меньше... Все больше классики, все меньше музыки слушаю. Вот. Все больше, то есть, духовной музыки. И все, что приближено к ней. Может быть, какая-то классическая музыка, может быть, народная музыка. Все меньше тяжелой, вообще практически не тяжелой. И какой-то поп-музыки тоже все меньше и меньше. Той музыки, которая меньше всего повреждает. То есть я заметил особенность музыки, надевать своеобразные, каждый свои розовые очки. Каждый исполнитель, он вдохновлен определенным духом, каждый композитор под определенным воздействием, вдохновленный определенным духом, пишет свою музыку. И зачастую этот дух, он не святой дух. Вот. И, естественно, такая музыка, она и передает вот эти вот духовные состояния, которые, в общем-то, вредны. Вот это я после того, как я этот момент заметил, эту особенность музыки, я пытался бросить, вообще перестать слушать музыку. На самом деле это очень сложно. И вообще получилось у меня понять, насколько музыка воздействует на человека, только лишь попытавшись воздержаться вообще от этой музыки, попытаться побыть в тишине. Я жил год на Афоне в разных монастырях, но там была возможность как раз повоздерживаться от музыки в том числе. И вот там как раз очень чувствуется, насколько музыка у нас забирается, насколько глубоко повреждает, и как она потом вспоминается, и как вылезают все эти мелодии, которые с детства запихнуты в голову, как пел один исполнитель, гвозди вбивали с детства в голову. Вот эти музыкальные гвозди, они все вылезают в определенных ритмах, в определенных мелодических последовательностях. И потом уже, когда все это утихает, и когда слышишь какую-либо мелодию, первую попавшуюся, то состояние, которое от этой мелодии возникает, то, как она изменяет более-менее успокоившееся, мирное состояние в душе, сразу чувствуется, что воспевает та или иная мелодия, кому гимн они пытаются воспеть в той или иной песне. Свободной любви, свободе, там, я не знаю чего, деньгам, гордости. Все вот эти ноточки сразу распознаются. Вот именно после вот такой просушки, скажем так, от этой музыки.
Сейчас короткая музыкальная пауза, после которой мы продолжим. Мы продолжаем. В эфире программа Павла Аверина «Город в лицах. История и современность». Гость в студии Антоний Тополов. Вообще он очень интересный человек, такая яркая, незаурядная личность. И, честно скажу, мы сегодня с ним впервые общаемся вот так вот на коротке в одной студии. Длинный такой у нас получится сейчас разговор. Я когда внешне его видел... Здравствуйте, здравствуйте. Я все время думал, где же я его видел? Вот я все время вспоминал, где я его мог видеть? Я вспомнил, я видел не его. Я видел тип этих людей. Дважды побывав на Афоне и посмотрев вот на афонских монахов, да, он на них похож. И вот то, что он мне сейчас сказал, я об этом, поверьте, впервые услышал, что он год прожил на Афоне. Почему вы не остались?
Ну, я считаю, это промыслительный был момент. То есть там причины-то были объективные. У меня полгода, как закончилась виза, паспорт я вообще потерял. Вот. Но для Афона, для афонских, особенно зелоты, там есть такие раскольнического вида монахи.
Я сам жил в Эсфигмене, хорошо знаю отца Илью, вот, который осетин.
Осетин, да?
Да. Он меня исповедовал в храме Григория Паламы, который находится вот как раз в крыле, в братском крыле, в храме, который построил и в котором служил некоторое время, скажем так, столб, один из столпов благочестия, православного благочестия, основатель исихазма Григорий Палама.
Очень долго, даже жив в этом монастыре, несколько месяцев, совершенно не заметил каких-то таких у них раскольнических, духа раскольнического. То есть зелотский монастырь, Эсфигмен, в нем больше всего народу, вообще братья больше всего, чем во всех афонских монастырях. Там больше, чем 115 человек монахов, братья. Вот.
Поверьте, я сам видел это своими глазами, что послушники живут вместе с паломниками. То есть их уже некуда расселять.
У них совершенно объективные причины, то, почему они действительно перестали поминать Вселенского Патриарха, и вот это икуменистическое, апостасийное, как они называют это движение, вот это вот происходящее в мире и в церкви, апостасийное, значит, отступление, то есть те отступления от древних установлений церковных, которые вот сейчас происходят, среди них икуменизм, вот, у них настолько факты и противоречащие апостольским постановлениям, то, что допускают сейчас в церкви, канонические различные нарушения вот в Константинопольской церкви и прочее, то, что началось еще в 1924 году, все считают, что основной причиной было то, что перевели Грецию в 1924 году на новый стиль. Но это на самом деле это уже была капля, которая переполнила вот эту чашу. Вот. Из-за которой, из-за этой капли они уж поняли, что уж назад дороги у такой церкви, которая уже и на новый стиль перешла, нет. И поэтому начали раскалываться. Конечно, раскол – дело вредное и невозможное, но на Афоне, в принципе, среди монахов нету такого четкого ощущения неприязни, что вот они живут отдельной жизнью, других не принимают или, наоборот, их не принимают. В больших монастырях, да, они как-то отдельно существуют. А вот так вот на кельях где-то братья встречаются, что зелоты, что не зелоты, так даже сходу и не поймешь. Вот. А сформулировал по поводу отношения свое, вот по поводу уже такого, что считать их как раскольниками, но это уже впоследствии, уже вернувшись сюда, и как-то надо было людям, что ли, рассказывать, или отношение все-таки к расколу должно быть строгим, вот, потому что, допустим, они полностью не признают наш патриархат, наше крещение. То есть даже русского патриархата крещения они считают таинство, в том числе и крещение, недействительным. И такие вот моменты уже крайности некоторые вот, настораживают. По моему мнению, удерживаются вот в этом в своем зелотском, в зелотской ревности, вот в этой, из-за действительно фактов и очень серьезных причин. Вот. И, в общем-то, я тоже бы не хотел их приговаривать каким-то вот таким уже раскольникам и еретикам, ну, не, равносильным еретикам и анафеме их предавать так, так внутри себя.
Принято было решение все-таки уехать.
Уехать, да. У меня кончилась виза. Не принято было решение. У меня кончилась виза, мы отвлеклись. Вот. У меня кончилась виза, был потерян паспорт, и меня, несмотря на то, что я уже в подряснике в то время ходил, там мне и благословили, вот, полиция распознала, что у меня нет документов, и они меня оттуда просто депортировали, увезли. И, в общем-то, я как бы без каких-то принятия своих собственных усилий добрался в Россию.
Бесплатно. В каком году бесплатно. Это было?
Это было в 2008 году. Достали. Побывал в тюрьме в Фессалониках, в тюрьме в Афинах недолго. Но ко мне очень хорошо относилось само начальство, сами власти. Специально селили меня каким-то детям, до несовершеннолетним. Вот. Там тоже готовили которых к депортации многих. Поэтому мне там было уютно, комфортно. Ко мне приходили разговаривать, спрашивали, почему вдруг меня арестовали, не начались ли там какие-то уже гонения на монахов внутри Афона, что уже оттуда раз забирает полиция. Потому что это вообще как бы такого небывалая вещь, чтобы даже послушников, подрясники арестовывала полиция. И для некоторых полицейских верующих это был какой-то сигнал. И они пришли узнавать, не началось ли, в общем-то, что-то.
А вас в каком монастыре арестовали?
Мне вне монастыря. Мы были в Корее, и там как-то из одного места в другое передвигались, и там меня арестовали.
То есть это не связано с зелотами?
Как нет,
зелот...
нет. Я уже тогда был не у зелотов. Я тогда жил на келье Панагийца. Это рядом с Семенопетровым монастырем. Там русский живет отец Венедикт. Вот. А тогда он там был настоятелем, он 16 лет к тому времени жил уже на Афоне, схиархимандрит Венедикт. Да. Вот. Вот он меня как-то к себе принял, я у него жил. А так-то побывал я там в нескольких монастырях. Вначале дольше всего жил в Дехиаре, в монастыре в греческом, вот, полгода. Потом...
То есть по-гречески вы разговариваете?
Чуть-чуть научился, да.
То есть калимера, калиспера, вы понимаете, ну, чем отличается.
Ну да. Добрый день, добрый вечер. Вот. И потом оттуда меня депортировали, я посчитал, что так промысел, именно Пресвятая Богородица решила, что хватит мне там подвязаться. Ну, в общем-то, я и не жалел, потому что довольно там на первый туристам кажется, там все солнечно и легко, и много святынь, и легко подвязаться. Вот. А там насколько много святынь, настолько много и противоположных действий. То есть, если не подвязаться, то становится совсем тяжело. Поэтому приходится как-то, ну, не зря называют Афон Академией Духовной Жизни. Когда попадаешь туда, являясь еще дошкольником в этом плане, вот, приходится, конечно, на грабли на одни и те же наступать и, в общем-то, возрастать в этом во всем деле. Вот, ну, так вот.
Спасибо. Сейчас короткая музыкальная пауза. Послушаем афонские песнопения, которые мне тоже очень нравятся. После этого продолжим. Продолжаем в эфире программу Павла Аверина «Город в лицах. История и современность». Гость в студии Антоний Тополов. Антоний, скажите, пожалуйста, а когда все-таки вы и как пришли к вере? Что для вас Бог? Начнем с самого начала. Как вы пришли к вере? Вот. Именно к православию.
Да-да. Я вот вначале уже говорил, что у меня настал в жизни момент. Я играл в рок-группе. она называлась «Химера». Но это тоже был как такой мимолетный опыт. Не то, что я посвящал так много своего времени, своего какого-то мировоззрения или своей личности этой группе. Это больше как какое-то развлечение, приключение, в которое я вписался. Но люди, которые там были, особенно солист этой группы, фронтмен Эдуард Старков, вот, они, конечно, посвящали всего. Всего он себя посвящал, всего себя этой группе. Вот. И в итоге так случилось, что он повесился. Вот. Повесился, как я понимаю, не от какого-то отчаяния, а от того, что во всяких эзотерических и восточных учениях у него все это смешалось, и это у него был такой вот отход, ну, не в нирвану, но что-то высшее существование в какое-то. Вот. И вот этот вот, ну, в общем-то, трагическое событие в жизни, в моей, в окружающих, как-то меня подтолкнуло к жажде истины. То есть у меня вдруг сформулировалась в какой-то момент готовность принять истину, какой бы она ни была. И я обратился к этой истине, я готов тебя принять. То есть внутренне был готов. И как-то вовне обратил свою какую-то внутреннюю силу, внутреннюю волю, вот как вектор такой создался. Вот. И готовность была принять, какой бы она ни была. Буддизм – буддизм, значит, нету Бога, нету Бога. Бог православный, но я был крещен, носил крестик. То есть что-то от православия, да даже не что-то, а многое от православия я тоже принимал. И я познакомился с Дацане в Питере, монастырь буддийский, старинный. Там познакомился с каким-то буддистом, он оказался настоятелем монастыря где-то на Алтае, простите, на Урале. И вот мы с ним собрались ехать на этот Урал, в этот монастырь. Мне приехали друзья провожать. Значит, перед отъездом мне маму, понимая, что я хочу как-то определиться, поискать себя, где-то побыть в стороне вот от суеты городской. Вот. Она мне говорит, вот знакомая ее какая-то там говорит, что какой-то батюшка где-то там восстанавливает храм. Если вдруг ты передумаешь и захочешь поехать туда, то тоже есть такая возможность. И, значит, у нас уже были куплены билеты на этот Урал, станция Азиатская, как я сейчас помню, называется. Там как раз граница Азии и Европы. Мы туда собрались, он с такими огромными хоккейными баулами, с полными, я с маленьким пакетиком, в котором гамбургер, полиэтиленовый пакетик, в рубашке в белой, ну так, юродивый, скажем так, вот, собрался ехать на этот Урал. И поезд, на котором мы должны были ехать, в последний момент отменяет просто целиком поезд. С одной стороны, этот с баулами, собирается ехать, его Миша звали, собирается ехать на Урал электричками, предлагает мне, я еду, он говорит, я еду, мол, все равно, электричками, так или иначе. С другой стороны, у меня друзья и предложение мамы, которыми поражают друзья, и предложение мамы поехать к этому батюшке. Ну, я так по пути наименьшего сопротивления, только я потом понял, что это, конечно, промысел, и Господь так четко вмешался в этот момент, как раз я был уже и готов, и все. И вот таким образом я поехал под Москву. Вернее, даже не под Москву, а под Ростов-Великий. Вот. Есть такое село Сулость. Там сейчас тогда был игумен, сейчас архимандрит Сильвестр. Вот. Он и духовник мой сейчас. Там он сейчас и проживает до сих пор. И служит, и храм у него. Он сейчас духовник монастыря Спасо-Якольского в Ростове. И там в Ярославской епархии он такой известный человек. Вот. В общем, он так и стал моим духовником. В общем, по мере моего повреждения нужен был сильный доктор. Вот как раз Господь мне послал такого действительно духоносного человека.
То есть Бог для вас врач прежде всего, который вас вылечил?
Оказалось, да, да. Направил, вылечил и до сих пор продолжает меня вылечивать, когда я начинаю опять заболевать мозгом или как какими-то страстями, или как всякими разными разновидностями расслаблений каких-то.
Вы жили среди иноков как на Афоне, так и в России, среди русских монахов, иноков, послушников. В некоторой части нашего населения бытует мнение, они считают их людьми, знаете, неудачниками, которые, не получив ничего от жизни сейчас и ищут что-то в будущем. Так ли это? Всегда ли монахи именно вот неудачники в мирской жизни, в светской?
Да, знаю о таком мнении у людей. Они как-то сравнивают монастырь и психбольница. Что-то вот либо психбольница, либо монастырь. Одно из мощнейших впечатлений после Афона – это то, что там совершенно удивительный, харизматичный, сильнейший, с удивительнейшими судьбами. Повести о настоящем человеке, о каждом. Бери, вытягивай, пиши о любом. И готовая книга. С удивительнейшими судьбами, с удивительными талантами. Сильнейшие люди, которых Господь либо привел обстоятельствами, что обычно, либо сами они пришли по своей воле, либо это совмещалось и воля, и обстоятельства. Но всегда там сильнейшие, удивительные люди. От каких-то великолепнейших авантюристов-разбойников до каких-то светил науки, спортсменов, бойцов, умнейших людей, совершенно разнообразные люди, академики по складу, вот, и по действительно по званию. Каких только нету, и практически каждый. А больные, мне кажется, такие больноватые, слабые, практически не удерживаются там. Довольно сложно. Вот. Да и вообще в монастыре больноватому человеку сложно удержаться. И он всегда как-то особнячком. Это, мне кажется, единственный вариант, когда он сам признает, что он больной. Он знает, что он больной, и как бы с себя, и с него никто не спрашивает. Он понимает, что он болен, если он не начинает там рвать из себя что-то строить, рваться и что-то строить. Тогда вот у него получается. А так это все в монастыре слабому, душевно больному человеку сложно выжить.
Времени становится все меньше и меньше. Скажем так, лимит мы уже выбрали. А что для вас Рязань?
Вот у меня друзья в информационном агентстве «Малая Родина». И я вдруг неожиданно название. Почему «Малая Родина»? Откуда название? Вот откуда само устойчивое выражение «малая родина». Такая была гипотеза, сякая гипотеза. Вот для меня второй родиной малой стала Рязань. Не знаю, одно из мест моего существования, где мне стал один из моих домов. Мне кажется, где я живу, там мой дом. Мне, в общем-то, здесь родно стало. Люди хорошие. То, что разные совсем миры-то, они разные, Питер и Рязань. Но между людьми общего много. Это ощущение может создавать вот этот дух добра, который он везде одинаков. Что в Питере, что хоть в Африке добро, оно и в Африке добро.
Ну, раз мы заговорили о Рязани, о рязанцах, кого, как вы считаете, очень, кстати, интересный разговор, очень интересный, мне, поверьте, очень жаль прерывать его, но формат есть формат. И последний вопрос. Кого из рязанцев вы хотите, чтобы я позвал сюда, в эту студию, как гостя программы «Город в лицах»?
Да, вопрос такой. Попробуй выбери, называется. Когда говорят мне Рязань и представители Рязани, кого представляется? У меня есть друг, выпускающий редактор информационного агентства «Малая Родина». Его зовут Иван Крестьянинов. Вот он настоящий, у него и имя, и фамилия. Иван Крестьянинов, рязанский. Настоящий такой рязанец. Я думаю, что для вашей передачи он очень подойдет. Ну и второй мой друг, первый, кто в Рязани, явил мне действительно настоящую христианскую любовь православную, еще не до конца являясь в этот момент православным. Выцерковился он чуть позже. Действительно принял православие, Бога, без сомнений, скажем так, вот всем сердцем. Это такой тоже известный человек в Рязани, Валерий Крыстылев. Может быть, его. Я думаю, что это как раз яркие рязанские люди и как раз именно по-настоящему рязанцы.
Спасибо. Программа «Город в лицах. История и современность» к моему великому сожалению, как автора и ведущего, завершилась. Вынужден с вами попрощаться. Время истекло. С вами был Павел Аверин. Оставайтесь с нами на частоте 102.5 FM.
Город в лицах. История и современность.